Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Ищем выход». И я рад вас приветствовать сегодня. Напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И самое время, как говорится, эту поддержку оказать. А повод, по которому мы сегодня с вами собрались и беседуем, это важное событие, это поиск ответа на вопрос «Who is Mr. Bellows?». Да, кто такой господин Белоусов, который сейчас возглавил Министерство обороны? Да? На самом деле, когда начинают говорить о том, что гражданского человека, дня в армии не прослужившего, назначают министром обороны, да, у нас забывают такую важную вещь, что традиция назначения именно не военных людей, а людей, представляющих либо какую-то крупную политическую силу, либо военно-промышленный комплекс, их назначают их министрами обороны, то, в общем, это вполне себе в русле такой советской традиции. Потому что когда почему-то у нас представляют себе руководитель этого ведомства, что это должен быть обязательно такой заслуженный маршал, увешанный там орденами, звездами, там, с высокими погонами, с какими-то военными победами. И совсем не обязательно. Но начать с того, что первым советским народным комиссаром по военно-морским делам был, простите, Лев Давидович Троцкий, который, ну, мягко говоря, справился очень хорошо. Войну выиграл, гражданскую войну выиграл. Так, на минуточку, да. Преемником Троцкого на этом посту стал Фрунзе. Фрунзе, ну, военным человеком назвать несколько... Ну, можно назвать военным человеком. Он в царской армии был прапорщиком, да. В царской армии он был прапорщиком, но... В Первой мировой войне он себя никак не проявил, он как бы в ней не участвовал, он скрылся, да, он скрывался. Как большевик он в Первой мировой войне не участвовал. Фрунзе участвовал в гражданской войне, занимая разные командные посты, достаточно высокие. Ну, тоже справился, да, основной прапорщик, ну ничего, справился с командованием фронтом, справился с народным комиссариатом. А дальше, с 24 по 40 год в Советском Союзе Народный комиссариат обороны возглавлял Климент Ворошилов. Ворошилов, но тоже не военного образования, скажем так, не имел, он был комиссаром. Он был крупным таким политическим комиссаром, комиссаром в Первой конной армии, там он там знаком был со Сталином, и, соответственно, там Сталин ему верил и продвинул его на пост наркома обороны. Это тоже граждан, ну, в общем-то, да, понятно, Ворошилов был маршалом, там его называли первым красным офицером, но это был человек, который командовал он мало, да, был политический комиссар, политруководитель. А дальше первый раз, когда назначили вот такого настоящего карьерного военного, прошедшего все ступеньки служебной лестницы, вот военный там начинает от солдата до маршала, это в 40-м году был назначен маршал Тимошенко. Вот первый раз, когда товарищ Сталин доверил наркомат обороны маршалу маршалу. И, ну, Тимошенко руководил Народным комиссариатом год после начала Отечественной войны. Через неделю товарищ Сталин его с этого поста снял и принял обязанности Народного комиссара обороны на себя. Да? Наркомом обороны всю Отечественную войну был Сталин. И тоже гражданский человек, да? Сталин был комиссаром на гражданской войне, но тоже никогда никем, как войсками никакими не командовал, никакого военного образования не имел, однако с обязанностями Народного комиссара обороны тоже справился хорошо. Войну выиграл тоже. Дальше, тогда называлось Министерство вооруженных сил СССР, им руководили по очереди, там менялись они местами, маршал Василевский, ну хорошо, начальник генштаба, и маршал Булганин, кто такой Булганин был. Булганин тоже никакого военного образования, тоже. Он был сначала служил в ЧК, был палачом, а в прямом смысле палачом, расстреливал. И дальше был, значит, потом был представителем Госбанка СССР. На войне он был членом военного совета ряда фронтов, и потом его Сталин сделал маршалом и назначил министром обороны. Ничего, Булганин тоже справлялся, это как раз на его руководство приходится там все эти вот военные операции Советского Союза начала 50-х годов, и война, значит, и помощь Мао Цзэдуну, и война в Корее. Булганин, чего? Руководил наркоматом. Потом, значит, во главе Министерства обороны. Во главе Министерства обороны стал маршал Жук. Да? Стал маршал Жуков. Карьера маршала Жукова в качестве министра обороны закончилась так, что, значит, решением правительства и Политбюро он был снят со своей должности, выведен из состава всех партийных органов и отправлен в отставку. То есть, скажем так, высшее политическое руководство Советского Союза оценило деятельность Георгия Александровича Жукова на посту, именно на посту министра обороны, оценило его так, что вот он был на этом посту очень недолго и был снят. Дальше Министерством обороны руководил маршал Малиновский, да, действительно, боевой маршал. Потом был, значит, маршал Гречко. У маршала Гречко интересная, у него очень судьба, как-нибудь надо будет рассказать об этом человеке. Жалко, нет у нас исторической такой передачи, это все-таки экономическая. Маршал Гречко был едва ли не единственным из победоносных командующих армиями. Он командовал ударной, первой ударной армией на войне и в конце войны. И Сталин всех победоносных командующих армиями, он всех сделал героями Советского Союза. И, по-моему, единственный командаром, которому Сталин отказал в «Золотой звезде», был Гречко. Страшно он был этим оскорблен, и потом, естественно, потом Гречко два раза присваивали Героя Советского Союза после войны, но он говорил, что это вот, вот это не то, все-таки не то. И, значит, после смерти Гречко министром обороны и маршалом становится Дмитрий Константинович Устинов, тоже человек, который, хотя носил генеральские, а потом маршальские погоны в армии, значит, такой никогда не то. Он был такой свирепый сталинский нарком, молодой карьерист, который сделал карьеру в конце 30-х годов, руководил действительно министерствами вот в военной сфере. Да, он был как раз специалистом по военному снабжению, военному обеспечению, но он тоже там никогда никем не командовал. Да. Вот. Дальше. Министерством обороны Советского Союза после Устинова руководил, значит, маршал Соколов. Маршал Соколов на войне был начальником бронетанкового управления на Карельском фронте. Он командовал бронетанковыми войсками Карельского фронта в звании полковника. Но потом после войны сделал большую карьеру маршала. Большой карьеру стал маршалом, тоже был через несколько лет был снят с должности там, по политическим причинам. Министерство обороны доверили маршалу Язову, последний маршал Советского Союза. Язов на войне был солдатом, курсантом, потом был командиром офицерских курсов фронтовых. Вот. Хотя, конечно, участвовал в боях, но вот на войне он был лейтенантом. Ну, после войны сделал карьеру, стал командующим армией, округом, и потом, да, военный человек, конечно. А вот. Потом Министерством обороны руководил, значит, маршал Шапошников, Павел Грачев, авиационный летчик. А Павел Грачев был герой Афганистана. Грачев очень достойно вел себя, воевал десантник в Афганистане. Стал героем Советского Союза. Потом был, значит, такой был генерал Родионов. боевой генерал, потом руководил, господи, маршал Сергеев, единственный маршал Российской Федерации, маршал Сергеев, он бывший командующий ракетными войсками стратегического назначения. Вот туда военный. Потом руководил, после Сергеева был генерал ФСБ Иванов. Иванов, Сергей Иванов был, он был чекист и разведчик. Да, вот он служил в органах КГБ и в разведке. В армии он как бы военными войсками не командовал. Ну, потом был, значит, министр обороны Сердюков. Не будем вдаваться в подробности, детали. После него вот был министр чрезвычайных ситуаций генерал армии Шойгу, который сейчас перемещен на пост секретаря Совета Безопасности. И вот Белоус. Понимаете, поэтому, когда говорят, что вот, как так, не военный человек, не беспокойтесь. В этом смысле там знают, кто военный, а кто нет, да, и кто нужен на этом посту, команды. Значит, поэтому здесь удивляться назначению Белоусова на такой пост я бы не стал. И что еще? Вообще большой плюс, когда люди начинают говорить о том, что вот, мол, Белоусов такая загадочная фигура, темная душа, как экономиста могли поставить на ВПК и так далее. На самом деле, надо отдать должное Андрею Ремовичу Белоусову, он про себя все довольно подробно рассказал. Андрей Ремович, он действительно крупный экономист, и он, причем экономист потомственный, его отец Рем Белоусов был видный советский экономист, крупный доктор наук, профессор, и который очень интересная карьера у него, он был экономическим советником в Восточной Германии, причем именно вот в 50-е годы, да, когда Советский Союз там, экономику Восточной Германии, с одной стороны, интегрировал, привязывал к своему хозяйственному механизму, а с другой стороны, вот Восточная Германия 50-х – это такое очень серьезное место, где ушло такое соревнование двух систем. Значит, вот плановую экономику Советский Союз строил. Германия была разрушена. Германия была снесена бомбардировками, уличными боями, и надо было срочно восстанавливать страну. И вот Советский Союз восстанавливал свой сектор, да, свою часть Германии. Западные страны восстанавливали там свою часть Германии, ФРГ, да, Федеративная Республика Германия. Ну, в общем, соревнование двух систем с экономической точки зрения закончилось возведением Берлинской стены, которую окружили Западный Берлин, чтобы восточные немцы туда не убегали. И вот в этот как раз горячий период Рем Белоусов, отец Андрея, там и работал. Потом он работал в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме и Лаосе, был экономическим советником, да, как раз в 70-е годы. А это война в Индокитае, когда Вьетнам воевал и с Соединенными Штатами, воевал и с Китаем, воевал, значит, и вьетнамские войска воевали в Лаосе, входили в Камбоджу, то есть там очень бурлящий, серьезный регион. И, соответственно, здесь из такой семьи, да, естественно, Белоусов пошел по академической ученой карьере, закончил МГУ и занимался изучением как раз вот экономическое прогнозирование, построение экономических моделей. Это его специальность как ученого. И он автор важных текстов, которые были написаны не для специалистов по экономике, не для широкой публики, а, скажем так, для людей, принимающих решения. Вообще Белоусов пишет хорошо, единственный момент, у него немножко тяжеловатый язык. Он так грубовато пишет и не заморачивается придумыванием всяких образных сравнений для того, чтобы людям было понятно. Да, он вот так вот как пишет, как режет. Да, вот он считает, что его тексты люди должны понимать. Он пишет для людей с определенной степенью подготовки. Вот. И поэтому здесь советскую экономику он действительно знает хорошо, поскольку работал в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса, важно, научно-технического прогресса, Академии наук СССР, сейчас это Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН. И вот эту должность заведующего лабораторией анализа и прогнозирования макроэкономических процессов он был назначен в 1991 году, и эту должность он за собой сохранял 15 лет, вплоть до уже перехода на государственную службу, когда он стал помощником президента. Значит, и вот в 1998 году в сборнике «Иное. Хрестоматия нового российского самосознания» выходит статья Андрея Белоусова, которую он называет «Структурный кризис советской индустриальной системы». Написана она была еще в 1995 году. И, как вы помните, тогда идет бурная очень дискуссия по поводу того, что ну как же так получилось, почему у нас кризис, какие у нас там идут вот реформы. Значит, одни говорят, что ну, все плохо, надо вернуться к Советскому Союзу. Надо, вот советская плановая экономика, она была хорошая, все демократы развалили. С другой стороны, демократы говорят, что да нет, мы сейчас строим новое общество, вот у нас новые институты, вот мы тут все преобразуемся, вот у нас все будет хорошо, там, ну, какие-то, понятно, есть ошибки, которые можно исправить, в общем, мы идем вперед. Вот. И что по этому поводу написал кандидат на экономических наук Андрей Белоусов 30 лет назад? Он сказал, все это мифологема, все это ерунда. Нет здесь никакого нового общества, вы те же самые советские люди, институты ваши декорации, ваши эти все там, законопроекты Филькины грамоты и всерыночную экономику не приспособить. И вот к той, как он это назвал, ресурсотехнологической воспроизводственной системе советской, да, никакую рыночную экономику не приспособить. А рису, а фундамент этой системы построил сам товарищ Сталин. Она вот в 30-е годы построена, она такой осталась, измениться она не может. И развалилась советская экономика не из-за перестройки, она развалилась гораздо раньше. И прямо он так и пишет. Это кризисное явление последних лет, я напомню, это написано в начале 90-х, падение производственных инвестиций, инфляция, разбалансированность финансовой системы, скрыли, отодвинули на второй план глубинные тектонические процессы, имеющие начало структурно-технологической неравновесности советской экономической системы и исчерпании потенциала ее роста. А как же рыночная экономика, на которую тогда все надеялись и делали ставку по замыслу реформаторов? Да никак, Белоусов отвечал. Опыт 3 лет реформ показывает, что ресурсно-технологические условия воспроизводства определяют экономическую конъюнктуру в не меньшей степени, чем текущая экономическая политика. Состояние и технологическая структура производственной базы национального хозяйства обусловливают его степень его зависимости от первичных ресурсов, минимально необходимый уровень инвестиций, импорта, добычи топлива, которые должны быть обеспечены для поддержания его функционирования. Все, значит, да, уровень и структура затрат определяют структуру спроса на первичные, промежуточные и конечные ресурсы. Вот что сказал ученый Андрей Белоусов. Он сказал, что все ваши реформы, ничего вы не сделаете с советской индустриальной системой. Она так построена, да, она развалилась, да, сейчас плохо. А что делать-то с этим? Ну хорошо, все плохо. А что дальше делать? И вот о том, что предлагал, как Белоусов видел причины кризиса, он не просто сказал, что система развалилась, он объяснил, почему. И предложил делать то, что будет делать. И о том, что предлагал Андрей Ремович, и то, что, естественно, он будет реализовывать сейчас, мы поговорим после короткого перерыва. Напоминаю, что сейчас самое время поддержать канал «Ищем выход», который работает благодаря вашему доброжелательному содействию. Не переключайтесь, через несколько минут мы продолжим.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем вторую часть нашего разговора. Значит, говорим мы сегодня об научном багаже и исследованиях нового министра обороны Андрея Рамовича Белоусова. Значит, кстати, он в своей работе, то он вообще не употреблял слово «социализм». И, кстати, слово «экономика» он употреблял очень мало, он предпочитал рассуждать об индустриальной системе. То есть, что такое индустриальная система? Это такая треугольная структура, на вершине которой ресурс-технологическая база. Дальше это другой угол, треугольник, это субъекты, организующие хозяйственную среду в соответствии со своими целями, и правила игры, по которым функционирует экономика. То есть это даже, знаете, не вульгарный марксизм, где базис важнее настройки, а вот такой ультраматериализм. Вот есть ресурсы, вот есть технологии, вот есть их хозяева, субъекты. У этих субъектов есть свои цели, они устанавливают правила игры ради их достижения. А все остальное, вся эта ваша идеология, это такой флёр-маскировка. Есть хозяева, у хозяев есть цели, а вы вообще тут что-то там. Это все. Вот. А как же строительство социалистической экономики, которую вот там все говорили, что мы строим общественную, там, справедливую экономику и так далее? Да никак, писал Белоусов. Он писал, что сталинская индустриализация 30-х годов была не про социализм, а про модернизацию индустриальной системы, доставшейся советской власти в наследство от Российской империи. А ведущим мотивом такой модернизации было повышение технологического уровня и ресурсозамещение, то есть переориентация дефицитных на недефицитные ресурсы. То есть с энергоемкого на трудоемкий идти просто. Ну вот поставили к тем самым, стали выжимать не капитал, капитал был в дефиците в Советском Союзе, стали выжимать все ресурсы из труда. Да. Вот. И очень хорошо он писал, что он называл такую модель, он называл инвестиционно ориентированной. То есть главное, нужно привлечь инвестиции, чтобы начать строить то, чего нет, осваивать новые технологии. Правда, Белоусов писал, что такая инвестиционно ориентированная модернизация сопряжена с затягиванием поясов населения. А проблема решается с помощью идеологии коллективизма и создания жесткой иерархии статусов с сильными статусными преимуществами для тех социальных групп, которые являются ключевыми. То есть это такая египетская пирамида, на которой вот есть трудовая армия, кто-то в этой трудовой армии солдат, кто-то лейтенант, кто-то полковник, а кто-то маршал. Да. А остальные, ну, чем у тебя ниже статус в системе, тем больше от тебя требуют, тем меньше от тебя дают. Вот. И вот интересно, что он говорит. Рассматривая модель, не сопряжена с долгосрочными социальными целями экономического роста. Она вообще не про рост, она про фундамент. Вот надо построить фундамент. Фундамент, товарищ Сталин, вам построил, а дальше надо решать, что мы будем делать. А дальше есть три варианта, три пути. Можно идти на ориентироваться или на внешний экспорт. То есть эта система будет работать на внешний экспорт и обеспечивать, соответственно, там, ну, мы кому-то что-то продаем, да, либо мы работаем на внутреннее потребление, у нас внутреннее потребление идет, соответственно, чтобы люди жили хорошо, либо мы тратим на этом фундаменте, строим какую-то мощную оборону. То есть, сами по себе, инвестиции в промышленность, привлечение трудовых ресурсов, импортозамещение – это не самоцель, объяснял Белоусов. Это вообще, они не дадут никакого долгосрочного роста. В какой-то момент надо решать, что вы хотите получить от индустриальной системы. Продавать все на экспорт? Отлично. Наращивать потребление людей, делать для людей какие-то? Отлично. Или строить оборону, строить осажденную крепость. А почему на осажденную крепость? А вот дальше он говорит, потому что сама по себе ставка на военную промышленность, она может служить драйвером инноваций. То есть деньги, которые влиты в производство вооружений, могут обернуться действительно важными преобразованиями в научно-технологической сфере и инфраструктуре. То есть вот мы строим... А почему наоборот? Ну, потому что политически просто. Потому что всегда политически просто сказать, ну, оборона, ну, что же вы хотите-то, да? чтобы вас пришли там злые марсиане и все съели ваши ресурсы, да? Я же объясняю, у вас же есть какие-то ресурсы, да? На самом деле нет, ну, говорят, что есть. Вот. И вот сейчас надо строить оборону, потому что прилетят марсиане, всех съедят. Ресурсы отберут ваши. Квартиру там в Хрущевке отберут. Вот. Но Белоусов уже все правильно тогда пишет. Он говорит, что у милитаризации экономики общества есть серьезные социальные, политические и экономические издержки. Какие? Рост цен и поглощение ресурсов ВПК? Важно, но нет. Важно, но не принципиально. Главное – это закрытие ВПК. То есть все будет хорошо, если вот эти военные технологии будут как-то транслированы в другую, вот, в экономику обычную, да, в невоенные производства. А если нет, то это будет просто замкнутый такой закрытый комплекс. И, собственно, советскую экономику подкосила именно невозможность запустить последующую модернизацию индустриальной системы, объяснял Белоусов. Не получилось ни стать экспортером, ни обеспечить уровень жизни населения, не обеспечить качественное преобразование за счет ВПК. А как же так получилось? Есть какие-то мнения, да, почему? А Белоусов говорит, да, конечно. Крах советской экономики в 80-е – это обратная сторона и успехов в 50-е, 60-е. Почему? А потому что, как он объясняет, в середине 50-х Советский Союз уперся в несколько обстоятельств, да? То есть, как он это объясняет? Проявилась необходимость возврата социального долга. То есть, ну, ребят, люди жили в нищете. 40 лет советской власти, 40 лет обещают построить коммунизм, накопился социальный долг. Надо что-то объяснять, что, ребят, ну, да, а жилье не строится, живем, как жили при царе, ребят. Ну, ладно, 10 лет, ну, ладно, 20, ну, ладно, сейчас уже 40 лет прошло, да, второе поколение при советской власти живет, а уровень жизни крайне низок. Надо возвращать социальный долг, надо что-то делать для людей. И вот, кстати, начинается как раз тогда хрущевское жилищное строительство. Дальше. Значит, принципиальный момент – это сохранение военно-политического лидерства. То есть, нужно поддерживать статус, который вы достигли после Второй мировой войны. Типа, ну, надо равняться с Америкой, догнать и перегнать. Да? Ну, по крайней мере, получается догнать и перегнать по мясу и молоку, давайте догоним, перегоним по вооруженным силам. И надо выинтегрировать, привязывать к Советскому Союзу Восточную Европу. Потому что в Восточной Европе уровень жизни до войны был, мягко говоря, выше, чем в Советском Союзе. И объяснять, почему вот Восточная Европа, почему здесь стоят советские войска, и почему здесь надо строить социализм, надо давать какую-то, чтобы уровень жизни повышался. Да? И здесь как бы там не все так просто. И коллективизацию ты не проведешь, и надо, чтобы, значит, каким-то образом привязывать эти восточноевропейские страны, чтобы им нравилось быть в компании с Советским Союзом. Не только с кулаком держать, надо еще и пряник. Да? Вот. И, короче, ну, какое-то время советская экономика могла гнаться за всеми тремя зайцами одновременно, но потом что-то пошло не так. То есть на чем держалась сталинская индустриализация 30-х годов, объяснял Белоусов. А на двух вещах. Импорт производственных линий, и о том, что он так деликатно называет трудоемкие технологии. Ну, вот это, берем 100 тысяч человек, да, и копаем канал там, из Белого моря в Балтийское. Да. Одной, как это в том анекдоте, с одной стороны канал копают те, кто рассказывал анекдот, с другой стороны те, кто его слушал. И, соответственно, как только с середины 60-х трудоемкие технологии себя исчерпали, невозможно было оставлять людей на том же уровне жизни, в котором они были. А станки, в общем, износились, и тут пришлось решать, на что направить имеющиеся ресурсы. И вот тут появилось слабое звено. Высокий конкурирующий спрос на капитальные вложения, писал Белоусов, со стороны и приоритетных энергосырьевых отраслей, обусловил замедленный рост инвестиций в ядро машиностроительного комплекса, определяющего технологический облик машиностроения и качественный уровень техники. В 50-е годы динамика капитальных вложений в машиностроение заметно отставала от общего роста производственных инвестиций. Начавшийся в 60-е годы ускоренный рост вложений в машиностроительный комплекс был связан не с качественным повышением его уровня, а с развертыванием новых мощностей по выпуску мобильной техники и оборудования. То есть как сидели на старых технологиях машиностроения, так и продолжали сидеть. И отмеченные факторы, да, обусловили такой режим воспроизводства машиностроения, который вел к его технологическому отставанию. То есть уже в 60-е годы обновление выпускаемой техники замедлилось, а по ряду видов энергетическое оборудование автомобиля, сельскохозяйственной машины наметилось его снижение. И в гражданском машиностроении закрепились массовые технологии, ориентированные на ускоренный выпуск продукции с невысокими потребительскими характеристиками. То есть делали много, но делали плохо. И, в общем, у Советского Союза было сырье, были трудовые ресурсы, а вот своего машиностроения, причем такого, которое могло бы обеспечить растущие потребности всех секторов промышленности и заодно потребности людей, а создать так и не получилось. И дальше вопрос экономического кризиса индустриальной системы СССР был вопросом времени. А почему не получилось создать машиностроение? А потому, объясняет Белоусов, что власть не могла определиться с приоритетами. С одной стороны, начавшаяся модернизация в 50-е, да, тяготела к потребительски ориентированному типу. То есть людям стали строить дома, людям стали там шить одежду, людям там дали два выходных, да, на минуточку, там увеличили отпуск, сократили там трудовую нагрузку, добавили праздники. То есть это все потребление, да, то есть здесь была все реформы, там были про то, что встроить денежные доходы и конкуренцию в социальную систему. Потребление, трудовые мотивации. Хочешь больше, можешь больше заработать. Да? А с другой стороны, был сформирован замкнутый мир ВПК. То есть с автономным круговоротом ресурсов, закрытой системой научно-технического и технологического кадрового обеспечения, вот, со своей инфраструктурой и с особыми социальными стимулами и нормами поведения. То есть здесь неважно, что там ты зарабатывал, неважно, была ли там прибыль, да, неважно, имел бы это эффективность, да, само по себе факт твоей принадлежности к военно-промышленному комплексу давал тебе определенные там привилегии, преимущества, да, в первую очередь получал квартиру, получал повышенную зарплату, получал там закрытое там снабжение, там продовольственные заказы, вот, были какие-то дополнительные годы, это все стоило денег и платилось за все остальное. И, как объясняет Белоусов, двойственность модернизации 50-60-х годов привела к тому, что машиностроение оказалось под двойным давлением. Инвестиционный спрос и военные программы. Инвестиции шли не в машиностроение, а военные программы поглощали ресурсы. То есть, и вариант, надо было, что делать-то надо было? Что надо было делать? А надо было выбирать. Надо было либо отказываться от роста потребления людей, либо от роста ВПК. Но советское правительство с выбором определиться не могло и так и не определилось. Но понимаете, в чем дело? А дальше Белоусов писал, а что делать-то? А что делать? Он предлагал свою экономическую программу, в которой было написано, шло первым пунктом, создание финансово-промышленных групп на базе крупных предприятий, сдерживание темпа роста потребления населения без сокращения реальных доходов и стимулирования инвестиций. Что значит сдерживание темпов роста потребления без сокращения реальных доходов? А это создание таких условий, чтобы у вас вроде деньги есть, купить на них нечего. То есть вроде у вас доходы растут, но вам не во что их вложить. Ну, в банк купить акции. Так далее. То есть, короче, мы создаем для вас такие условия, чтобы вы не потребляли, да, чтобы ваши все денежки вы инвестировали туда, куда мы скажем. Ну и да, наращивание государственного спроса для оживления промышленности и через госинвестиции. Ну и плюс изменение ценовых отношений в пользу обрабатывающей промышленности. Да? То есть здесь регулировать цены и, соответственно, так, чтобы обрабатывающая промышленность могла покупать ресурсы подешевле. Ну и он предлагает здесь восстановление кооперационных связей с Украиной, Белоруссией и Казахстаном, вот постоянно подчеркивает. Ну и через 30 лет мы программу эту видим в действии, да, понимаете? То есть еще раз, идея Белоусова в том, что нужно вложить, как он говорил, да, если мы хотим модернизацию, понятно, что на экспорт нет как никакого экспорта, внутреннее потребление нет, его надо сдерживать. Что остается? Остается вливание денег в оборонно-промышленный комплекс с прицелом на то, что если ты хочешь, да, себе как бы жизнь заработать, ну, ты должен как-то пристроиться к этому комплексу, там появятся у нас инновации какие-то, да, и они уже потом будут транслированы, возможно, в гражданское производство. Да, вот мы тебе что-нибудь тогда построим и сделаем. Да. По этому поводу, знаете, был такой хороший анекдот, с которым я, наверное, завершу нашу историю. В конце 80-х был такой, значит, анекдот, например, там, военному заводу, там, поручили делать кофейные наборы, кофейные сервизы. Мы сделали кофейный сервиз, и, значит, показывают, говорят, вот кофейный сервиз. Что, говорит, он стоит? Говорит, 600 рублей. Ребята, за что 600 рублей? Это, говорит, чашечки, кофейник. А, говорит, надо кнопочку нажать, кофейник взлетает, облетает все чашки и наливает кофе. Это круто. А, говорит, оно можно, говорит, другое, а это 1200. А там что? А там каждая чашечка, нажмешь на кнопочку, каждая чашечка взлетает, подлетает к кофейнику, а он наливает в нее кофе, и она вот возвращается обратно. Вот 1200. Понимаете, вот такой трансфер, да, видимо, предполагается вот такой трансфер инноваций, только, как понимаете, там 600 рублей, 1200 рублей, тогда это была там зарплата, там люди там, ну, там, за полгода столько зарабатывали, да. Вот, собственно, поэтому назначение Андрея Романовича Белоусова, оно совершенно логично той вот экономической парадигме, в которой сейчас существует правительство. И, скорее всего, он, как, наверное, единственный человек, который много лет отстаивал свои взгляды, свою вот эту экономическую программу, вполне понятно, что он займется ее реализацией. Ну что же, друзья мои, я благодарен вам за внимание. Не переключайтесь, оставайтесь с нашим каналом, и через неделю мы вернемся для продолжения наших разговоров о том, что у нас есть. И напоминаю, что всегда можно поддержать канал «Ищем выход», который работает благодаря вам. Спасибо вам. Оставайтесь с нами. До следующих встреч.